В эфире программа «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Это программа «Донбасс Реалии». Информация и аналитика без линии разграничения. У микрофона Денис Тимошенко. На календаре 10 июля, понедельник, и ближайший час говорить будем о таком. Из Донбасса в Сирию. Как Россия тренирует бойцов для арабской войны.
Там проходят особисто, дальше идет медкомиссия, физподготовку сдаешь и по военной специальности, которую уже имеешь.
Есть ли подполье Новороссии в Мариуполе?
Они вбрасывают информацию, что Мариуполь всячески страдает под Украиной, ждет не дождется ДНР.
Спасал и гражданских, и боевиков. История врача, покинувшего оккупированный Луганск.
Когда он умер, обещали наших сотрудников, что нас всех расстреляют за то, что мы не спасли ему жизнь, что это такой ценный кадр.
А в студии мы поговорим о том, что делать с тем, что почти поровну по трети населения южных и восточных областей Украины винят в конфликте на Донбассе Россию и центральное украинское правительство. По сравнению с прошлым годом, количество тех, кто винит в войне Киев, выросло. Сегодня у нас в гостях советник министра по делам временно оккупированных территорий Татьяна Селезнева, также журналист, главный редактор сайта «Петр и Мазепа» Виктор Трегубов. Друзья, если вы вините в конфликте на Донбассе так называемое центральное украинское правительство, позвоните нам в прямой эфир, расскажите почему. Также интересно ваше мнение, почему почти треть жителей юга и востока Украины так думают и что с этим делать. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
Ну, начнем мы с выпуска новостей. От Егора Устинова. Здравствуй, Егор.
Привет, Денис.
Егор, сегодня в Киеве прибывает высокий гость.
Прибыл уже. Да, в частности, в Украине с рабочим визитом генсек НАТО Йенс Столтенберг, и уже обсуждались вопросы сближения Украины с НАТО. Об этом подробнее через пару секунд. Украина и НАТО начали дискуссию относительно присоединения к плану действий по членству в Альянсе. Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время совместного брифинга с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Президент уверен в том, что эта дискуссия приблизит Украину к возможности подачи соответствующей заявки. Со своей стороны Йенс Столтенберг уточнил, что НАТО продолжит поддерживать Украину на пути к сближению с Альянсом, а также будет способствовать реализации реформ и переходу на стандарты НАТО. Бывший президент Украины Леонид Кучма встретился со специальным представителем США по вопросам Минских соглашений Куртом Вокером. Об этом сообщила пресс-секретарь экс-президента Дарка Алифер в Facebook. Леонид Кучма, по ее словам, отметил роль и активную позицию США в разрешении ситуации на Донбассе и поблагодарил за принципиальную позицию и поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Также указывается, что Кучма и Вокер договорились о контактах на постоянной основе. Ранее Государственный департамент США назначил бывшего посла страны в НАТО Курта Вокера специальным представителем по Украине. Ни один военнослужащий вооруженных сил Украины за прошедшие сутки не пострадал. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его данным, поддерживаемые Россией сепаратисты за прошедшие сутки совершили 38 обстрелов позиций украинских военных. Более половины обстрелов были зафиксированы на приморском направлении, говорит Андрей Лысенко.
Луганський напрямок. Найбільш активним ворог був на Бахмутській трасі. Донецький напрямок. Лева частина вчорашніх обстрілів відбулася поблизу Авдіївки. Маріупольський напрямок. На лінії фронту від Павлопіля до Широкіного противник відкривав вогонь протягом усієї доби.
В групіровках ДНР і ЛНР заявляють, що ситуація на лінії фронту продовжує оставаться напряженной. По даним сепаратистів, фіксуються єдиничні обстріли і локальні стички малої інтенсивності. Главное управление разведки Минобороны Украины заявляет, что теракт, произошедший 7 июля в центре Луганска, был совершен военнослужащими российской армии под руководством сотрудников ФСБ. По данным разведки, сделано это было с целью обвинения руководства Украины и силовых структур в невыполнении минских договоренностей. Группировка ЛНР, в свою очередь, обвиняет в терактах украинскую сторону. Напомню, 7 июля в центре Луганска возле здания облгосадминистрации взорвалось устройство, заложенное в мусорной урне. Погибло капитан медицинской службы так называемой народной милиции ЛНР. Еще 5 человек пострадали, в том числе мирные граждане. Вскоре в 50 метрах от места первого взрыва прогремел второй взрыв, пострадали 2 человека. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 11 июля, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 12 до 15 градусов тепла, днем воздух прогреется до плюс 30.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Вы слушаете «Донбасс Реалии». Продолжаем выпуск. Сегодня в Киеве с визитом прибывает генсек НАТО Йенс Столтенберг. Вместе с президентом Украины Петром Порошенко и представителями всех 29 стран-членов Альянса Столтенберг принял участие в заседании Украина-НАТО. Лидеры стран скоординировали усилия по внедрению безопасности в Европе и определили новые направления поддержки Украины. 20 лет назад президент Леонид Кучма и генсек НАТО Хавьер Солана подписали хартию об особом партнерстве между Украиной и Организацией Североатлантического договора. Наш корреспондент Михаил Штекель только что вернулся со встречи Столтенберга, Порошенко и представителей стран НАТО. Он сейчас гость в нашей студии. Здравствуй, Миша.
Добрый вечер.
Расскажи слушателям, какие важные заявления прозвучали сегодня?
Ну, к сожалению, открытой осталась только небольшая часть встречи комиссии Украина-НАТО, на которой присутствовали действительно представители 29 стран-членов. Комиссия проходила под председательством президента Петра Порошенко, ну, поскольку она была в Киеве. Кроме того, генеральный секретарь встретился с премьер-министром. Только что, ну вот, полчаса назад выступил перед украинскими парламентариями. До этого раньше, с самого утра, его рабочий день начался с того, что он встретился с ветеранами антитеррористической операции на Востоке, которые получали помощь от одного из трастовых фондов НАТО по протезированию и медицинской реабилитации. Я напомню, что после начала войны НАТО запустило сначала 5, потом еще один трастовый фонд. Они посвящены следующим направлениям: физическая реабилитация, протезирование, логистика, модернизация систем связи, киберзащита и гуманитарное разминирование и такое важное направление, как помощь военным, которые решили стать гражданскими, такое перепрофилирование. Сейчас президент призвал создать еще один фонд, трастовый фонд НАТО, по очень важному направлению, об этом говорили и волонтеры, и сами военные, психологическая реабилитация для ветеранов, лечение, поддержка людей, которые страдают травматическим синдромом, и членов их семей, что действительно очень важно.
Миша, вот мы в новостях слышали о том, что стороны, насколько я понимаю, украинская сторона заявила о том, что началась дискуссия о предоставлении плана достижения членства в НАТО. Скажи, с твоей точки зрения, это такое политическое заявление или реально начинается дискуссия, подготовка к ПДЧ для Украины?
Ну, пока сложно сказать. Вопрос довольно сложный. Предоставление ПДЧ, не предоставление ПДЧ, и президент, и Столтенберг, они отвечали на вопрос нашего коллеги по поводу ПДЧ. Они предпочитают говорить о том, что Украина постепенно идет по пути к стандартам НАТО, к 2020 году по предварительным планам. И наша армия, и наша организация обороны, и, ну, вот все эти структуры должны соответствовать стандартам НАТО. То есть, ну, вот процесс должен закончиться в ближайшие, через 3 года. После этого, я так понимаю, можно будет говорить о ПДЧ. На данный момент, насколько я помню, у нас статус особого союзника по НАТО, что дает доступ к определенной поддержке. Прозвучали некоторые цифры, я думаю, они важны. За время сотрудничества НАТО предоставило помощь по трастовым фондам около 40 миллионов евро. Кроме тех 6, которые я упомянул, до сих пор действуют еще 3, запущенные в середине 2000-х годов. Это уничтожение противопехотных мин, утилизация радиоактивных отходов и другие направления, ну, не напрямую связанные с боевыми действиями. Украина участвует в миротворческих операциях НАТО, Столтенберг также отметил это в своем выступлении. И, в принципе, на этом открытая часть комиссии Украина-НАТО закончилась. Это вся информация, которую стороны сочли нужным обнародовать.
Сообщить. Спасибо большое. У нас в гостях был корреспондент Донбасс Реалии Михаил Штекель. Мы говорили о заседании Украина-НАТО, на которой присутствовал генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Это «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко. Мы переходим к разговору в нашей студии. Сегодня мы обсудим результаты свежего соцопроса, проведенного компанией GfK Украина по заказу Института массовой информации. Согласно ему, больше половины опрошенных жителей Востока и Юга Украины возлагают вину на военный конфликт на Донбассе на Россию, 35%. Или центральное правительство Украины, вот такая формулировка, 33%. То есть фактически поровну винят жители Юга и Востока Украины в конфликте Киев и Москву. Более чем треть было трудно определиться со своим мнением. Более того, вот подобное же социологическое исследование было проведено год назад и показали данные, что количество тех, кто винит Киев в конфликте на Донбассе, даже выросло на 1%. Результаты этого вопроса мы обсудим вместе с советником министра по делам временно оккупированных территорий Татьяной Селезневой. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте.
А также журналистом, главным редактором сайта Петр и Мазепа Виктором Трегубовым. Здравствуйте, Виктор.
Добрый день.
Друзья, если вы считаете, что в конфликте на Донбассе виноват центральное украинское правительство, пожалуйста, позвоните нам, расскажите, почему вы так считаете. Также интересно ваше мнение, почему, по-вашему, почти треть, да, жителей Юга и Востока Украины действительно винят в конфликте Киев, и что с этим делать? Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные. Татьяна, первый вопрос к вам, с вашей точки зрения, что с этим делать?
Во-первых, я считаю этот вопрос несколько манипулятивным и поставленным таким образом, что мы вынуждены гадать, что имелось в виду, какое правительство Украины, да? Потому что не секрет, ни для кого не секрет, что с людьми на юге и востоке нашей страны, в принципе, работа в информационном плане не велась. Это ни для кого не секрет. Ни для кого не секрет, что там все эти годы преобладало российское телевидение. Ни для кого не секрет, что большинство, по крайней мере, довольно большое количество людей из этих регионов работают в России и работали в свое время, правильно? Ни для кого не секрет, что это регионы, где очень силен такой патерналистский аспект, когда там вот директор завода даже важнее мэра, например. Потому что люди зависят от работы, и если они ее потеряют, то они больше нигде не смогут устроиться именно в границах этого региона, правильно? То есть это немножко другие исходные данные. И ни для кого не секрет, что действительно государственная политика в отношении этих регионов, она была, ну, ошибочной на протяжении многих лет. Мы знаем о политической ситуации, которая предшествовала, да, этим событиям. Мы понимаем, что этими регионами, по большому счету, в центральной власти никто не занимался, да. Вот, поэтому в данном вопросе, мне кажется, что мы просто будем с вами гадать, что имелось в виду, поскольку вина государства Украины за то, что эти регионы оказались вот в такой вот, в таком провальном, в такой провальной ситуации в информационном отношении, однозначно.
Ну, вопрос в лоб. Все-таки отвечают люди, что виноват Киев в войне, и вот сугубо Киев. Как вы думаете, почему это происходит? И, понятно, нормально иметь разное мнение, да? Ну, настолько критическая масса, настолько вот треть населения считает.
Но они чувствуют, что ими действительно не занимались, что у них вот, ну, это то, что в головах у людей. Это значит, что у них недостаток информации определенной, потому что там до сих пор, например, российское телевидение и радио – это наиболее популярные ресурсы.
Даже украинский после, после запрета, вы имеете в виду,
контент,
все на тарелках, естественно, и так далее.
На тарелке, ну, естественно. Просто украинский контент, он не конкурентен в этих регионах. Мы же понимаем это все. Зачем себя обманывать? Люди предпочитают смотреть российское. Естественно, что пропаганда ни на секунду не прекращается. И естественно, что с этим надо что-то делать, и центральная власть, и мы с вами все, но я только не могу сказать, что это исключительно дело центральной власти, это дело всех нас. Почему мы до сих пор не нашли ответа, как нам этому противостоять, да, и что делать? Не только закрывать там ресурсы или там телеканалы запрещать.
Татьяна, все-таки я вот хочу, да, актуализировать. 3 года войны уже, да, конфликта. Тем не менее, количество людей, которые винят в конфликте Киев, растет. Где упущение? Что не так делается?
Тоже, ну, даже это значит, что с людьми не разговаривают. В том числе и на местном уровне. Потому что центральная власть, к сожалению, она не может решить многие вопросы, которые касаются непосредственно местных властей. Правильно? То есть это наша общая ответственность. И в большей части, естественно, в местных органах власти. Почему? Потому что с людьми нужно разговаривать, нужно предлагать им альтернативу, нужно работать с ними на разных направлениях. Существуют разные методы, тактики и так далее. Просто с людьми нужно разговаривать. Значит, они чувствуют себя покинутыми, никому не нужными, изолированными.
Вот снова обращаюсь к нашим слушателям. Если вы считаете, что в конфликте на Донбассе виновато центральное украинское правительство, так называемое, я сейчас цитирую формулировку, которая была использована социологами, звоните к нам в студию 0800 300 403. Расскажите, пожалуйста, почему вы так считаете. Виктор, вам вопрос. Стоит ли с этим что-то делать и что именно?
С этим, безусловно, стоит что-то делать. С этим стоит что-то делать уже как минимум 3 года, когда появилось хотя бы окно возможности что-то с этим делать. Но у нас, например, было даже создано Министерство информации, в котором большая часть сотрудников не работала, а меньшая часть сотрудников работала, почему-то возомнила, что их народ нанял для того, чтобы они были медиа-омбудсменами, и наоборот защищали права медийщиков, в том числе и право на лить в уши нашего народа, к сожалению, про российскую пропаганду. Ведь речь не только о российских телеканалах. Ну, посмотрите повестку, давайте будем честны, телеканалы «Интер». Там тоже, знаете, все крайне неоднозначно. Вот, и имеется в виду как культурная традиция, которую они продвигают, так непосредственно медийная повестка. Вот что с этим надо делать? Ну, я сейчас буду говорить некрасивые авторитарные вещи, но нужна какая-то своя, даже не пропаганда, даже просто свое информирование. В конечном итоге для людей просто надо донести. Вот нормально, не так, как у нас привыкли, не в лихорадочном, припадочном режиме, а просто нормально, регулярно повторять: на нас напала Российская Федерация. Здравствуйте, дорогие граждане, на нас напала Российская Федерация. Если кто-то забыл или пропустил вчерашний выпуск, то на нас напала Российская Федерация.
То есть, если все украинские СМИ, крупнейшие телеканалы и газеты будут говорить в одном стиле, о чем вы говорите, да, не так тонко манипулятивно, да, по вашим словам, как Интер или другие СМИ, а как-то прямолинейно более или что?
Тут речь не идет даже о каких-то тонких манипуляциях, они не нужны, поскольку объективно на нас напала Российская Федерация, объективно российские солдаты есть на территории Украины, объективно у нас был отторгнут Крым, и сейчас российские генералы на Донбассе руководят войсками вот этих прокси-боевиков. Тут нет нужды как-то манипулировать, хитрить.
Виктор, сами знаете, тоже не понаслышке, да, как ответят люди, которые считают все-таки, что, не совсем, да, напала Российская Федерация. Вот эти вот все аргументы, да, уже эти споры, они идут, уже не первый год, да, условно говоря, вышиватника с ватником, я извиняюсь за такую, да, лексику. И, людям, даже если говорить, я, наверное, буду держать им на фигу в кармане, понимая, что им говорят, с их точки зрения, вранье. А вы думаете, это будет работать?
Я думаю, что это будет работать тогда, когда это будет достаточно массово. То есть тогда, когда мы предложим им, мы покажем, что вот это государственная парадигма. Что государственная парадигма – это не все так однозначно, думаете, как хотите, а вот наше государство имеет такую позицию. Как ни странно, это работает. Это работает не на всех, всегда будет самая упоротая вата. Но через некоторое время, если государство будет некоторое время эту позицию четко артикулировать, значительная часть людей свою позицию изменит.
Покажут какие-то красные флажки, вы имеете в виду, да, наказывать за какие-то шаги в сторону.
Да, если вот за такое... Если вот такое у нас осуждается, вот такое у нас неприемлемо, вот на такое мы смотрим сторона, то это фактически предлагает новый социальный договор. Вот информационный договор, ребята, вот в это у нас... Вот такие слова у нас неприемлемы. Вот за такие слова мы будем вас активно не понимать.
Давайте слушатели послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день, это Альберт из Авдеевки.
Здравствуйте, Альберт. Ваш вопрос или реплика?
Значит, можно сначала вопрос, а потом реплику.
Конечно.
Вопрос такой, а какая часть Украины считает, что в конфликте на Донбассе виноват Киев? Мне интересно.
Опрос проводился в 6 южных и восточных областях Украины. Это Харьковская, Днепропетровская, Запорожская, подконтрольные части Донецкой, Луганской областей, Одесская области. То есть это 6 областей. И вот уже 2 года проводился этот опрос, в прошлом и в этом году. И вот подобные результаты, даже количество людей, которые считают, что виноват Киев, выросло. Если вы хотите, я даже чуть попозже вам зачитаю по областям результаты.
Ну, понятно. Значит, мое мнение такое. Я с самого начала наблюдал за событиями на Майдане. И я помню циничное заявление Медведева, что мы якобы не будем вмешиваться во внутренние дела Украины. Я вам вот что хочу сказать. Значит,
Да, Альберт, пожалуйста.
Алло.
Да-да-да, мы слушаем вас.
Я помню это все заявление. Я вот что хочу сказать. То, что было на Майдане, это наше внутреннее дело. Дело нашей страны. А Россия просто влезла. Она, по сути, на нас напала.
Спасибо. Вот Альберт один из тех, кто считает все-таки Россию виноватой в конфликте. Давайте послушаем еще одного слушателя. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Сергей Краматорск.
Да, Сергей, пожалуйста.
Мне кажется, что все-таки те люди, которые, я так сужу по настроению людей, с которыми я общаюсь, что эти 33%, они все-таки винят не Украину не в том, что Украина начала войну, а винят украинское правительство в том, что они пустили эту ситуацию на самотек. Непонятно, чем это дело кончится, то ли это война, то ли не война. Порошенко все время говорит о каких-то низких договоренностях. Никто толком не знает, как это все разрулить, эту ситуацию. И вот в этом, мне кажется, винят украинское правительство, что так на самотек пустило эту ситуацию.
То есть справедливо критикуют, вы хотите сказать, за вот нерешительность, за вот такую двойственность в отношении конфликта?
Да.
Спасибо большое, Татьяна. Вот да, действительно, есть такое все-таки мнение, что мы как-то все-таки проводим, да, причинно-следственную связь. Люди жертвы пропаганды, да, смотрят российское телевидение, смотрят телеканал Интер и винят Киев. А может быть, люди смотрят вокруг и винят Киев?
Абсолютно согласна. Они тоже смотрят вокруг и винят Киев, потому что мало что изменилось. Мы с вами прекрасно это видим за эти годы. Несмотря на то, что у нас произошла такая вот революция под очень хорошим названием, революция достоинства, да, но именно о достоинстве у нас говорят очень мало. А достоинство человека – это даже в том, какую он услугу получает, когда он платит деньги, стоит ли он в очереди, унижен ли он, в том числе государственными органами власти, там, в сфере обслуживания и так далее. Мы об этом говорим мало, мы в этой сфере меняем мало, просто чтобы каждый человек не чувствовал себя униженным. Это ведь была революция достоинства. Давайте акцентировать на этом внимание и работать в этом направлении, чтобы каждый человек почувствовал себя значимым, важным для этой страны, для этого государства. И в этом направлении есть очень много работы, гораздо больше и вообще необъятнее у нас задачи.
Татьяна, да, вот так в общем говорите, да, конкретно, что нужно сделать. Вот Виктор предлагает запретить некоторые отдельные формулировки, за них жестко наказывать. Я не понимаю, каким это образом, да, может быть, какое-то постановление Министерства информационной политики. Каким образом?
Во-первых, не нужно ничего, поначалу не нужно ничего запрещать, по крайней мере. Возможно, если кто-нибудь вновь начнет такую пропаганду, как начинал покойный Краснов, вот за это уже, соответственно, нужно внимание СБУ. Это другой вопрос. А запрещать ничего не нужно. Понимаете, в чем дело, как это работает? Когда все медиапространство так или иначе о чем-то соглашается вокруг какой-то концепции, например, когда все медиа в стране так или иначе соглашаются с тем фактом, что на нас напала Россия, вот, а это объективный факт, ну, все крупные, я не говорю о региональных, там, типа, какой-то мелкое, вот, то тогда, соответственно, у людей просто по-другому выстраивается сама схема взаимоотношений с информационным полем. Ну, скажем так, то есть люди уже сами не будут выходить, приходя к своим знакомым, просто там, не знаю, там, попить вина или не вина, говорить, что вот, там, Порошенко Донбасс несчастный травит. Просто потому, что они будут знать, что в информполе это не тенденция. Люди же по-хорошему, когда приходят друг на кухню, они повторяют то, что им говорил телеящик, к сожалению. Вот.
То есть с этим нужно смириться и как-то работать, вы думаете?
Да. То есть с этим нужно смириться, и это нужно просто и работать в этих условиях, соответственно, влиять на эти условия. У нас почему-то всегда, когда надо повлиять на собственников телеканалов, когда начинаются выборы, всегда находятся способы.
Каким образом, я вот хочу понять, как вы это видите вот юридически, да, нужно какие-то вот действительно какие-то инструкции для СМИ, да, темники, как поменять вот эту парадигму, да, потому что существует несколько Украин, да, в, ну, вот видение Украины внутри самой Украины. Как вот это вот видение Украины, которое вы говорите, вот навязать людям?
Не навязать, предложить и сделать доминирующим. От самыми разными способами, от лишения лицензии и закрытия некоторых медиа, которые непосредственно занимаются враждебной пропагандой.
Так сейчас же так и делают. Страна ЮЭ, Радио Вести. Вот причем тоже люди видят, я не свое мнение, да, высказываю. Mm-hmm. Вот выносили предупреждение, когда надо, закрыли. У других радиостанций, телеканалов тоже масса предупреждений, но их не закрывают. Но закрывают выборочно. Люди-то тоже все видят.
Это выборочно, спорадически и по-хорошему с конца прошлого года. А надо было сначала 2014-го.
Ну, здесь нет медиарынка, согласитесь.
У нас нет медиарынка, действительно, абсолютно так. У нас есть медиа на содержании у тех или иных бизнес-групп. Это правда. Но в таком случае надо брать за какие-либо органы, эти бизнес-группы. Потому что когда надо эти бизнес-группы взять за какие-либо органы перед выборами, для того, чтобы их медиа начали осуществлять необходимую предвыборную повестку, политическую повестку, это всем удается. А взять их за те же самые места, когда надо наконец-то просто перестать рассказывать, что у нас все не так однозначно, а честно сказать, что у нас напала Российская Федерация, вот это третий год не удается. А это неправильно.
Давайте послушаем еще слушателя. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, это Сергей Славянска.
Да, Сергей, пожалуйста.
Я хочу спросить у присутствующих в студии, а вы считаете нормальным, если вот приходят люди, вот не нравится им, как там освещают такой-то там канал, и вот приходят с угрозами погромов, там все такое, и вот таким образом вот хотят повлиять. А что касается, значит, того, в чем виноват Киев, так я присоединяюсь полностью к предыдущему слушателю, что действительно пустили все на самотек. Я высказывался уже на прошлой неделе, что захват городов происходил. Это все происходило, на это смотрели, как-то очень так реагировали, в общем, понятно как, очень вяло. И никто ответственности за это не понес из тех, кто дорвался до власти.
Спасибо. Вот, наверное, респонденты, да, вот объясняют нам слушатели, имели в виду, что виноват Киев не в прямом смысле, да, абсолютно, а в таком, что допустил. Абсолютно. Это в каком-то смысле они правы, то есть они не врут, эти люди.
Ну, безусловно, Киев это на тот момент допустил. Вопрос в том, кем был Киев на тот момент останавливать то, что происходило. Когда местные, простите, правоохранительные органы, вот, дружно с подачи, собственно, местной власти, которую эти же люди, которые сейчас возмущаются, выбирали, будем честны, и местные милиции, и местные СБУ во главе с тем же самым Ходорковским, дружно переходили на сторону боевиков за российский рубль.
Ну, мы знаем, это как правда работала все-таки избирательная система на Донбассе, не нужно связывать тоже людей.
Не одномоментно.
Подождите. Давайте не будем полностью говорить, что народ у нас ни в чем не винный. В конечном итоге, как только Киев... Вы напомните, с чего вообще началась война? Расстреляли группу Альфы. Первая, собственно, жертва этой войны была расстрелянная в том же самом городе Славянске, из которого нам сейчас звонит вот этот уважаемый человек. Группа Альфы. То есть, как только... Вот Киев попытался решать эту проблему не силами местных, которые фактически тогда утратили лояльность и перешли на сторону врага, а как только Киев начал решать эту проблему силой, отправив центральных ребят из центра уже на Донбасс, в тот же Славянск, их поубивали, и с этого, собственно, война и началась. Поэтому, да, безусловно, Киев тогда не удержал ситуацию. А как он мог удержать ситуацию, если люди, которым был дан конкретный приказ, честно, переходили на сторону врага, вешали на себя колорадские ленточки, вот, и начинали рассказывать, что они теперь уникальная народная республика.
Виктор, мне кажется, что не только тогда Киев не удержал ситуацию, Татьяна, тоже к вам вопрос, а и сейчас продолжает не удерживать, и люди продолжают это видеть, что вот в течение 3 лет, да, происходит что-то странное. И все-таки вот есть какое-то зерно. Смотрите, мы говорим о том, как изменить мнение людей, да, может быть, работать не с вот такими последствиями, а с причинами, да, вот давайте разберемся в причинах. Абсолютно. Почему люди так считают? Вот вы говорите, что нет вот удобства, да, нет уважения в органах власти, в разные говорят по телеканалу.
Все осталось как прежде. Система управления, она, по сути, не поменялась. Система управления вот на местах, центральных органах власти. Это же очень мало изменений произошло. На самом деле, как было принято в советское время, что человек это, ну, как бы с ним и не стоит разговаривать, если он там не по статусу не соответствует. В принципе, очень мало изменилось сейчас, к сожалению. И естественно, что это нужно менять. Естественно, что во всех органах власти мы не дорабатываем.
Хорошо, вы согласны вот с тем, что говорит Виктор, что нужно вот какую-то менять информационную парадигму? Что еще конкретно можно было бы сделать, в частности, с Министерством по делам вот временно оккупированных территорий? Да, все-таки есть какие-то рычаги. Вот интересно даже, наверное, там цифры вообще зашкаливают, да, на неподконтрольной территории, там, конечно, не проводился опрос, но там, наверное, тоже такие очень странный разброс. Что можно сделать уже конкретно сейчас?
Ну, смотрите, на мой взгляд, Россия просто действует, она по всем направлениям и очень массированно и точно. Это не столько даже военные методы, сколько не военные. То есть этим методам предъявляется больше внимания. К этим методам, естественно, относятся и экономические, и какие-то социальные, и культурные, в том числе, и информационные аспекты, правильно? И в этом отношении работают очень сильно какие-то тезисы, которые вбрасываются в информационное пространство, запугиваются люди, говорится, что вы Украине не нужны, вы только там туда попадете на подконтрольную территорию, вас арестуют и так далее. То есть что делает Россия? Она работает упорно на то, чтобы эти связи все разорвать. Чтобы люди даже вообще перестали себя идентифицировать с Украиной и вообще надеяться на то, что когда-то ситуация изменится. Мы же с вами здесь говорим о том, что мы за восстановление суверенитета, да, в границах, признанных международным сообществом. Мы же сегодня говорим о том, что это украинские территории. И эти связи должны сохраняться, соответственно, потому что Украина – это не столько территория, сколько люди. И с этими людьми нужно разговаривать. И по мере силы и возможности эти пропагандистские вбросы развенчивать и говорить с людьми, и говорить о том, что мы их там ждем абитуриентов здесь, чтобы они поступали в наши украинские вузы, не выбирали Ростов.
Они тоже ждут абитуриентов с подконтрольной территории у себя. У них есть так называемая программа воссоединения Донбасса. То есть и достаточно, ну, вот работает, да, как они об этом все
рассказывают? Конечно, работает, потому что, ну, вот цель России однозначна, да, чтобы вот этих связей в принципе не было, чтобы Украина не имела влияния никакого на этих территориях. И используются, естественно, самые разные методы, самые разные лозунги, к сожалению. И, к сожалению, на которые мы сейчас противостоять должным образом не можем. Вы все прекрасно знаете бюджеты России на эту составляющую, на информационную составляющую.
Виктор, к вам вопрос. Вы говорите о каких-то все-таки красных флажках в медийном поле. Вам не кажется, для того, чтобы произошли какие-то изменения, которые говорит Татьяна, да, на таком качественном уровне, должен... Ну, вот добыть конкуренция между СМИ. Тот же телеканал «Интер» часто оперирует фактами, когда говорит что-то, или там «Страна ЮА», да, или «Радио Вести». Все-таки это как бы они и оппозиционные власти СМИ, да, и каким-то частью общества считаются пророссийскими.
Оппозиционной властью можно быть сколько угодно. Любое СМИ имеет четкое право быть оппозиционной властью. СМИ не имеет права быть оппозиционной в стране, в котором оно находится. И ее существованию. А фактически сейчас повестка, по которой работают упомянутые вами медиа, это повестка на уничтожение государственности Украины. И здесь не может быть полутонов. Здесь речь идет просто о физическом выживании очень большого количества людей. Вот поэтому я, честно, да, мы можем очень долго рассказывать о свободе слова, о праве на информацию, но когда идет пропаганда, а да, безусловно, хорошая пропаганда всегда использует факты, просто эти факты подбираются достаточно аккуратным образом, встраиваются в необходимую парадигму. Если вы почитаете материалы страны ЮАЭ, например, о безвизе, это просто феерично. Ну, например, материал, в котором большая часть материала основана на комментариях эксперта, который рассказывает, что на самом деле все будет очень сложно, въезжать будет невозможно. Эксперт – это 32-летний бизнесмен из Германии. Если вы вобьете его имя в Google, вам сразу выдаст 5 страниц о том, что это мошенник. Просто, ну, просто жулье. Ну, просто жулик, он на каких-то финансовых схемах себе деньги мутит. Но формально все правильно. Он действительно 32-летний юрист из Германии. И действительно это он это говорит. К изданию не придерешься. Издание опирается на слова человека, которого она считает специалистом. И действительно, оно его даже представило правильно. Но это пропаганда галимая, на самом деле. Это вранье, это пропаганда, это попытка уничтожить нашу страну в такой форме. Поэтому, извините меня, пожалуйста, я не буду закатывать глаза и говорить, что закрытие Гужвы как-то может быть связано с наездом на свободу слова по той простой причине, что Гужва не имеет никакого отношения к свободе слова, наверное, еще даже с позднего сегодня. Где-то так.
Вот вопрос такой. А вы готовы, чтобы ваши материалы на вашем сайте оценивали по поводу манипуляций, да, и кто должен быть вот таким вот верховным арбитром?
Если на моем сайте когда-нибудь появится материал, вот явно нацеленный на дискредитацию Украины, либо на дискредитацию украинской евроинтеграции, либо на дискредитацию украинской государственности, я уйду с этого сайта очень быстро.
А где грань между дискредитацией Украины и критикой власти? Некоторые ее могут и не замечать.
Нет, подождите. Извините меня, пожалуйста, когда врут непосредственно о безвизе, это не дискредитация власти, это даже не наезд на власть, это наезд непосредственно на внешнеполитическую парадигму Украины. Вот когда берут заместителем главного редактора Искандера Хисамова, вот автора Украины.ру, который сейчас вот недавно как раз выходит, вышел его материал о том, что России нужно найти какой-то более жесткий ответ Украине, нужно как-то более жестко давить этих бандеровцев с намеком на то, что давайте, ребята, на них войну исходим, то это не критика какого-нибудь, там, не знаю, Порошенко или какого-нибудь там, не знаю, Гройсмана. Это непосредственно призыв у нас убить, вас убить, меня убить, нашу гостью убить, вот, ваших слушателей убить. Эти люди просто хотят, чтобы мы умерли. А мы сейчас сидим и рассуждаем. Ёлки-палки, а не будет ли это слишком критично? Как провести грань? Да, ребята, нам отстреливаться пора.
Татьяна, согласны, что вот нужно
быть пожёстче? Я согласна, что нам нужно отстреливаться в медийном отношении, это однозначно, да, то есть нужно пересматривать контент, нужно действительно предлагать по качеству то, что вы говорили, конкуренция, да, этот продукт медийный должен быть действительно конкурентным. С этим у нас есть проблемы, вы совершенно правильно заметили, и тоже не надо себя врать просто потому, что мы вот патриотичны, и поэтому вот пусть смотрят то, что есть, поэтому мы патриотичны. Естественно, что нужно, наверное, каждая редакция должна поставить себе какие-то определенные задачи. Есть у нас еще такой недостаток, когда мы думаем, что мы, ну вот, да, родина слонов, и вот у нас уже все хорошо вот здесь в редакции, и пересматривать какие-то вещи не нужно, да. И когда мы не видим себя в контексте, в том числе там европейском, мировом, медийном контексте, да, какие программы, как пересматриваются вообще сетки, и как пересматриваются форматы, да, то, чтобы увлечь зрителя, чтобы его действительно вниманием завладеть. Давайте Россия вот над этим работала очень много лет, и очень много денег результаты в это вбрасывала.
Давайте мы как раз посмотрим на грузинский опыт. Сегодня наш корреспондент поговорил с бывшим министром по вопросам примирения и гражданского равенства Грузии Патой Закарейшвили. Вот что он рассказал о грузинском опыте, как раз то, о чем вы говорили, о таких вот вертикальных связях.
В 90-е и 2000-е годы количество сторонников политики России и людей, желающих получить российское гражданство в Абхазии и Южной Осетии, постоянно увеличилось. Как вы думаете, почему так произошло? Возможно, руководство Грузии что-либо не учло?
Мы должны с учетом и с уважением относиться к людям, которые оказываются на оккупированных территориях. Что Грузия пропустила в свое время, принимая закон о оккупированных территориях, это было однозначно и четко только показаться агрессию России. И за счет вот этого создания вот этого очень устойчивого, монолитного концепции, скажем так, показа России, мы не учли, что под этим монолитом оказались задавлены Осетины и Абхазии, население, у которых негде идти. Они не рады России, но они не рады Грузии тоже. Мы не учли их интересы.
В 2008 году, сразу после окончания войны с Россией, Грузия приняла закон о временно оккупированных территориях. Сейчас в Украине также принят закон с подобным названием. Как вы считаете, по прошествии 10 лет этот закон в Грузии оправдал себя?
Этот закон сегодня нас загнал тупик. Мы являемся заложниками этого закона. Мы не можем никаких предпринять шагов на территории Абхазии и Южной Осетии только потому, что закон мешает. Например, вопрос деятельности, экономической деятельности, например. Это население, которое там проживает, они производят что-то, они как-то продают какие-то продукты. Они фактически становятся нарушителями закона. И мы написали закон против международного присутствия, чтобы какие-то международные фирмы не открывали там свои какие-то представительства. Но этот закон ударил не на них, не против них, а против населения, которое там живет. Они не могут свободно выращиваться, продаваться. Как только они что-то продают, сразу же становятся под удар этого закона. Слава Богу, их против них никто не воюет, но они всегда, все время нарушают законы. Потом нельзя принимать такие законы, которые приходится нарушать. Уже люди отвлекают уважать закон.
В свете обсуждения проблем Украины странами Большой Двадцатки конфликт на Донбассе воспринимается уже как глобальное геополитическое противостояние. По вашему мнению, как Киев может ослабить влияние России на Донбассе?
Вот нельзя только ограничиваться. Ни в коем случае нельзя отстраняться от глобальных проблем. Это однозначно есть, от геополитических интересов. Но нельзя не отстраняться и не замыкаться только на этом. Все слои надо просматривать, надо снизу начинать. Снизу. И очень часто в Грузии, по крайней мере так, мы точно обнаружили, что работая с населением, мы ослабливаем роль России на местах. И наоборот, не работая с населением, они же хотят где-то воду получить, газ получить, передвигаться. Они ищут туда, где их слушают, где их ждут, Россия. Поэтому надо отбирать у России население, обязательно обеспечивая их там элементарными необходимыми вещами. Большинство населения не важно разрешение конфликта, важно его конфликт, это его судьба и судьба его семьи, как они будут жить нормально. Поэтому для них подача электричества, газа, там, свобода передвижения, обеспечение безопасности, все это, образование их детей, это наиболее важно, чем на глобальном уровне, как и государство, как себя ведут. Поэтому работая с этим населением, ты зарабатываешь, ты приобретаешь довольно серьезных союзников в борьбе уже на глобальном уровне.
Вот какое мнение высказал бывший министр по вопросам примирения гражданского равенства в Грузии Паата Закарейшвили. С ним говорил наш корреспондент Дмитрий Донской. Напомню слушателям наших гостей. Это советник министра по делам временно оккупированных территорий Татьяна Селезнева, также журналист, главный редактор сайта Петр Мазепа Виктор Трегубов. У нас есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
вы меня спрашиваете?
Да, пожалуйста. Представьтесь, пожалуйста.
Да, я Александр из Кривого Рога.
Да, Александр, ваш вопрос или реплика?
Я вообще это хотел сказать, что я сам криворожанин сейчас, но у меня дед и отец с Донбасса. Вот. И в далеком 1930 году мой дед забрал отца, уехал в Кривой Рог, потому что вот по выражению бандитский Петербург, тогда был бандитский Донбасс. Я не думаю, что там, ну, как бы во многом изменилась, так сказать, ситуация. Я был, это первый раз меня туда отец повез в 1966 году, вот, попали мы в Славянск, как бы поехали отдыхать. Первое, чем это мы познакомились со Славянском, то, что нас там просто-напросто обокрали. Ну, далекое дело было, да. После этого я несколько раз ездил товарищу во Владикавказ, вот, ездил через поездом, через переход Успенка. И каждый раз я там встречался с пьяным таможенником.
К чему вы это все рассказываете? Поясните, пожалуйста.
Это, то есть, как бы, немножко характеризую публику, которая там. Ну, а вообще мы должны... Чтобы что-то там решить, мы должны проводить реформы в стране, в Украине, в Киеве. Реформы надо начинать с судебной системы, потому что никогда ничего нельзя сделать, если нету рефери, которая может сказать так или не так. Потому что если мы сегодня проведем, завтра придут какие-то рейдеры и отберут.
Ну смотрите, по этому соцопросу треть населения не только Донбасса, да, но и вот всей востока и юга Украины, к которому относится и ваш город, в котором вы живете, вот считают, что в частности и Киев виноват в конфликте на Донбассе. Вы так не считаете?
В Верховной Раде. То есть, чтобы мы могли на это дело влиять, надо периодически менять эту Верховную Раду быстрее.
Меня не слышат. Ладно, спасибо. Спасибо большое за звонок. Коллеги, вот я все-таки хотел бы вас уточнить. Вот бывший министр по вопросам примирения в Грузии жалеет по поводу того, что, вот, допустим, Виктор, что вы так говорите, да, занять более жесткую позицию. Там приняли закон об оккупированных территориях, и сейчас уже действительно жалеет, потому что потеряли много людей. То есть человек говорит, даже если человек симпатизирует к России, с ним нужно работать.
Ну, во-первых, в Грузии речь идет о принципиально разных этносах. Вообще, в принципе, разных этносах. Я не могу проводить параллели между Грузией и Донбассом, просто потому что...
Абхазы и грузины.
От абхазов до грузинов, извините, этническая и языковая дистанция примерно как от нас до индусов. А, простите, больше, потому что они вообще из разных языковых семей. Как от нас до японцев. Ну, то есть здесь, на самом деле, при всем при том, что они живут рядышком, здесь на самом деле я бы не проводил аналогии. Мне кажется, несмысленным говорить, повторю тезис о том, что Донбасс – это Украина. Донбасс – это Украина. Это часть, это отторгнутая часть Украины. Линия разграничения проходит не по территории компактного расселения того или иного этноса. Линия разграничения проходит там, куда град долетает. Простите меня, пожалуйста. Поэтому здесь проводить какие-то аналогии, мне кажется, просто не очень корректно.
Татьяна, вы как считаете, сейчас украинское правительство активно сотрудничает с грузинским? Опыт этот может оказаться полезным?
Конечно, уверена. Пата приходил, кстати, вот к нам и читал лекцию, как бы отвечал тоже на вопросы. Мы приглашали многих и с представителями Молдовы, точно так же был бывший министр иностранных дел, и говорил о том же. Говорил, что они 20 лет боролись за то, чтобы предприятия молдовские, которые находятся в Приднестровье, чтобы они оставались молдовскими. То есть то, за что они боролись, мы просто так как бы упустили, да? Назовем это так. Вот. Но я считаю, что опыт может пригодиться в том смысле, что даже несмотря на то, что, вот, как правильно сказал Виктор, что это действительно разница огромная, да, но тем не менее Грузия понимает важность главного вопроса, что им нужно было сохранять этих лояльных людей Грузии в сфере своего влияния. И он как бы прекрасно это обозначил, что мы сейчас вот ощущаем это как ошибку. Тем более для нас, когда нет такой разницы, да, вот мы едины в этом отношении, тем более нам нужно прилагать усилия, чтобы этих людей действительно оставлять в сфере своего влияния.
Вот давайте, Виктор, как вы думаете, человек, который симпатизирует России, как, грубо говоря, ждет Россию, да, сидя в Запорожье, в Днепропетровске, должна Украина ему вот, бесплатное образование, бесплатное здравоохранение, ну, какой-то набор минимальных услуг, да, загранпаспорт биометрический, это все предоставлять, или каким-то образом стоит это все-таки пересматривать?
Поскольку у нас нет опции лишения наших граждан гражданства, у нас невозможно введение этой опции. Поскольку Украина должна это, как минимум, в любом случае обязана это его детям, просто для того, чтобы их вытащить из этой парадигмы. Поскольку этот человек на самом деле никогда не ждет Россию, он ждет Советский Союз, который не придет просто потому, что он не существует и не будет существовать. Поэтому да, поэтому Украина должна работать с этим человеком, поэтому Украина должна сохранять его как своего гражданина и относиться к нему как к своему гражданину. Хотя, безусловно, идеологически это может вызывать у кого-то возражение, но фактически это так.
Ну, с его сознанием нужно работать в любом случае.
Сложный очень вопрос. Спасибо большое. К сожалению, время наше заканчивается. У нас в гостях был советник министра по делам временно оккупированной территории Татьяна Селезнева, а также главред сайта Петр и Мазеба Виктор Трегубов. Не переключайтесь.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Это «Донбасс Реалии». В прессе сегодня обсуждают, способны ли США заменить для Украины антрацит из Ордло и какой была бы Украина без Донбасса.
Уже несколько месяцев украинские чиновники всех уровней говорят о дополнительных, грядущих, массированных поставках американского угля. Назывались разные объемы, доходящие до 3 миллионов тонн, пишет «Зеркало Тыжня». Газета отмечает, что все это хорошо и, наверное, правильно, но есть деталь. В чистом виде антрацит в США практически не добывается. В 2016 году его добыча составила 2 с лишним миллиона тонн. Так что пара миллионов тонн – это и есть вся годовая добыча антрацита в Америке. Причем там есть давно сложившийся сегмент потребления, и ломать его ради разовой сделки никто не будет. В связи с этим, когда в Минэнергоугольпроме Украины стали говорить о грядущих крупных поступлениях антрацита из-за океана, скептики больше подумали о схемах американская фирма «Кузбасский уголь» или «Луганский», или того же «Комсомольца Донбасса», утверждают журналисты издания. Украина без Донбасса будет неполной и незаконченной как государство. Об этом в интервью изданию «Главред» заявил доктор экономических наук Ярослав Жалило, отвечая на вопрос, какой была бы Украина без Донбасса. Он отметил, что Донбасс нужен, но он должен быть стабильным, эффективным и конкурентоспособным регионом, который действует в международном и, конечно, украинском правовом поле. Поэтому первая задача – сформировать современный концепт Донбасса в пределах подконтрольной территории, а в перспективе – реинтеграция в рамках этого концепта всего этого региона Украины. Посмелятся ли парламентарии отказаться от одной из своих главных привилегий – неприкосновенности? Над таким вопросом задумались журналисты «Украинского Тыжня». По мнению критиков отмены неприкосновенности, разрешение на лишение депутатов иммунитета может сказаться на развитии украинского парламентаризма, потому что делает избранника слишком уязвимым к воздействию силовых структур подконтрольных исполнительной власти. Однако, как пишет издание, куда больший вред украинскому парламентаризму – наносит преобразование Верховной Рады на биржу и приют проходимцев, а выборы депутатов на гонки ловкачей и фур гречки. Уничтожение этого отвратительного имиджа вряд ли кому-то помешает.
Украинский Донбасс – это еще и полигон для подготовки российских бойцов в Сирию. По мнению военных аналитиков, в арабской стране с подачи Кремля действует очень своеобразное подразделение – частная военная компания «Вагнера». Ее бойцы, в том числе и наемники, успели повоевать на востоке Украины. Журналист телепроекта «Донбасс Реалия» Ярослав Кречко узнавал, как они попадают в Сирию и какие задачи там выполняют.
Они сменили Донбасс на Сирию. Как боевики из оккупированной Украины попадают в Арабскую Республику и сколько зарабатывают наемники?
Работа, как они сами говорят, интересная и высокооплачиваемая.
Свидетельство того, что они были в Сирии, мы получаем уже постфактум, когда они уже погибают.
Закрытый клуб со своими жесткими правилами – частная военная компания «Вагнера». По сути, это армия, которая выполняет спецзадания российских властей, объясняют исследователи «Conflict Intelligence Team». И Кремль при этом якобы не при делах. Как в Крыму, на Донбассе и теперь в Сирии. С начала года известно о смерти как минимум 10 боевиков группировок ЛДНР в Сирии. В июне погибли трое. Александр Матынга, родом из Рязани, сербский наемник Саша Каран и житель российского Ижевска Артем Городилов. Городилов один из немногих, кто перед отправкой в Сирию не удалил свой профиль в соцсети. Вел его, правда, под другим ником. На Донбассе у него был позывной «Адвокат». В банформировании из «Спарта» боевика «Моторолы». В отличие от Донбасса, фотографии из Сирии Городилов не публиковал. Но то, что погиб он в Арабской Республике, подтверждают его друзья в соцсетях.
Вижу вас, вижу, не стреляйте, я вижу вас, я добиваю их.
Время от времени в интернете появляется видео из Сирии с закадровой русской речью, но обнародованное на прошлой неделе шокирует.
Игиловец.
Русскоговорящие бойцы избивают кувалдой мужчину, называя его игиловцем. Опрошенные Донбасс реалии аналитики полагают, на видео и есть те самые бойцы ЧВК Вагнера. И форма, и вооружение наемников отличается от военных регулярной армии РФ.
Конечно, я уверен, что тот, кто слил это видео, его 100% уже вычислили, и, я думаю, контракт с ним, конечно, расторгнули.
Илье Богданову, бывшему офицеру российской ФСБ, известен принцип отбора боевиков на передовую в Сирию.
Находят выход непосредственно на контору, ну а там все зависит от четырех параметров. Там проходят особиста и говорят, что очень многое зависит именно от настроения и от желания особиста тебя принять или нет. Может развернуть без объяснения причин. Дальше идет медкомиссия, физподготовку сдаешь и по военной специальности, которую уже имеешь.
По данным Богданова, постоянный оклад российского наемника в Сирии – 300 тысяч рублей. С боевыми выходит до 500 тысяч в месяц. Плюс жизнь каждого бойца ЧВК Вагнера страхуют на сумму до 5 миллионов рублей.
Контракт подписывается на год всегда. 3 месяца боец проводит за нулем. Через 3 месяца обязательно его снимают и месяц отпуска домой. Отпуск оплачивают дорогу контора и отпускные дают.
Точное количество российских наемников в Сирии назвать сложно. Военные эксперты сходятся во мнении. Сейчас там постоянно находится до 1000. Впрочем, не наемниками едиными. Группа «Информнапалм» идентифицирует целые бригады армии РФ, которые сначала засветились на Донбассе, а потом отправились в Сирию. Маршрут, например, опробовала 291-я артиллерийская бригада. Мечтают отправиться в сирийскую командировку, чтобы подзаработать, и многие боевики в группировках ЛДНР. По данным группы «Информсопротивление», весной там даже некий отбор объявили. Правда, в Арабскую Республику так никто и не поехал. Поэтому наемниками в Сирию, если и едут ветераны боевых действий на Донбассе, то в основном это люди с российскими паспортами. А там уже принципиальной разницы нет. Наемник ты или боец регулярной армии РФ.
Сирийская Арабская Республика, мы здесь. Всем вам спасибо.
Руслан Кричко, Владимир Палтов, Донбасс Реалии, Радио Свобода.
Доктор, переселенец на новом месте, не только нашел работу, но и основал свою клинику. Луганчанин Михаил Мищенко в родном городе был руководителем одного из областных медицинских учреждений. Как настоящий врач, во время войны спасал и мирных жителей, и боевиков. Но последние все сильнее давили на медиков, и ему пришлось уехать из родного города, оставив там клинику со всем современным оборудованием. Переехав в Киев, Михаил Мищенко не только открыл новый медцентр, но еще и устроил на работу луганских и донецких врачей. С доктором беседовала Ольга Стрижова.
Выехал я после того, как у меня похитили сотрудника прямо с работы, то есть за проукраинские высказывания. И мы несколько дней его искали, друзья нашли, мне с большим трудом, там, используя там свои связи, там какой-то авторитет. И когда он вернулся, он объяснил, что мы на очень нехорошем счету у сепаратистов, и только опять-таки большая узнаваемость в городе и плюс специальность врача, ну, сдерживает их от каких-то резких шагов в наш адрес. Последняя ночь это было очень неприятно, по типу 1937 года, когда машина подъезжает, а ты вздрагиваешь. Я уезжал предпоследним поездом.
Привозили в государственные больницы, заставляли спасать сепаратистов. Вам приходилось таким?
Да, понимаете как, человек это ж не скотина. Он сепаратист, не сепаратист. Его нужно спасти и предать справедливому суду. Оказывали помощь и сепаратистам, этим митингующим. Нельзя сказать, что это доставляло удовольствие. И последняя ситуация, ведь этих журналистов российских, которые там, ну, делали агитационные материалы про Украину, украинских фашистов, которые там расстреливают там всех детей и взрослых, их же тоже к нам привезли. Одного мы реанимировали, отправили в областную больницу, он умер там, а другого привезли по запчастям в мешке. А потом, когда он умер, нас пообещали, наших сотрудников, что нас всех расстреляют за то, что мы не спасли ему жизнь, что это такой ценный кадр. И кошмарили мой коллектив. После этого я вернулся в город через 3 дня, сказал, уходите все в отпуск, я остался один. А психологическое давление на людей было очень тяжелое.
А самое сложное в Киеве было?
С коллективом у нас проблем не было. в настоящий момент у нас работают врачи из Западной Украины, из Киева, из Центральной. То есть, ну, коллектив очень большой, то есть разноплановый. Вот, но когда стартуешь, конечно, должна команда, на которую ты опираешься. Поиска помещений. Ну, помещений достаточно. Сложно подобрать подходящее помещение по адекватной в цене, в нужном месте, да, то есть и соответствующей конфигурации. Перепланировать можно, ну, практически все, но это, опять-таки, вопрос затрат. Поэтому здесь особых проблем тоже не было. Вот, сложный вопрос — конкурентная среда. Потому что устоявшийся рынок, зайти на устоявшийся рынок и показать какие-то сразу хорошие финансовые результаты работы. Поэтому нужно попасть и в ценовой диапазон, и в то же время выдержать конкурентную борьбу с теми центрами, которые в Киеве работают уже по 10, 15, 20 лет.
Чем вообще занимается вот ваша клиника?
Практически всем. То есть у нас большой терапевтический спектр, от приема семейного врача до кардиологии и прочих узких специальностей. И у нас многопрофильный хирургический центр, что есть основная наша специализация. Это операции и хирургия, гинекология, урология, проктология. Это онкологические пациенты оперируются, лор-патология идет. То есть как бы очень большой спектр. Вот. Причем все специалисты, ну, я бы не побоюсь слова, у такого профессорского уровня. Есть ряд операций, которые мы выполняем, ну, эксклюзивно в Украине. Конечно же, нам тесно, нам нужно расширяться. То есть мы буквально за год уже выросли из тех штанов, которые себе здесь пошили. И нас, конечно же, интересуют не только Киев, интересуют и другие города Украины.
Закладка. Открываем Донбасс.
Подгоняемая собственной тяжестью, вагонетка развивала все большую и большую скорость на уклоне. Рабочему надо было зорко следить, чтобы вагонетка не опрокинулась, так как это грозило штрафом и увольнением. Рабочий становился впереди вагонетки. Подгоняемая силой инерции, вагонетка била рабочего по спине, как будто подталкивая его, чтобы прибавил шагу. Проработав так час-другой, рабочий изнемогал. Спина покрывалась кровоподтеками и зачастую превращалась в рану. Малейшая оплошность грозила увечьем. Рабочий менял позу, спускал вагонетку на носках и подставлял грудь. Борется с вагонеткой крестьянский парень. Здоровый детина. Час, другой. Всю тяжесть приходится выдерживать ногами, которые начинают млеть, словно по коленям били палкой, и изнемогает. Илья Ганимов, Юзовский завод.
Запомни эту страницу.
Это «Донбасс Реалии». Передаю слово Егору Устинову. Он расскажет вам о свежих новостях.
Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявляет, что НАТО поддерживает минские процессы, так называемый нормандский формат переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе. Столтенберг подчеркнул, что минские соглашения остаются единственным путем к миру, а Россия должна вывести свои войска из Украины и прекратить поддерживать сепаратистов своим вооружением и управлением. Накануне президент Украины Петр Порошенко заявил, что к концу лета может состояться встреча нормандской четверки. Напомню, Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов на Донбассе. Кремль отвергает эти обвинения. Спецпредставитель США по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе Курт Уокер достаточно информирован и понимает ситуацию в Украине, в частности на Донбассе. Об этом в эфире «Радио Свобода» заявил дипломат, член политической подгруппы на переговорах в Минске Александр Моцик. По его словам, назначение Уокера является позитивным сигналом для Украины от США. Дипломат добавил, что назначение бывшего посла США в НАТО спецпредставителем в Украине является желанием американской администрации дать новый импульс переговорному процессу в Минске. Ранее сегодня бывший президент Украины Леонид Кучма и Курт Уокер обсудили урегулирование ситуации на Донбассе. Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявляет, что теракт, произошедший 7 июля в центре Луганска, был совершен военнослужащими Российской Федерации под руководством сотрудников ФСБ. По данным разведки, сделано это было с целью обвинения руководства Украины и силовых структур в невыполнении минских договоренностей. Группировка ЛНР, в свою очередь, обвиняет в терактах украинскую сторону. Напомню, 7 июля в центре Луганска возле здания облгос администрации взорвалось устройство, заложенное в мусорной урне. Погибла капитан медицинской службы так называемой народной милиции ЛНР. Еще 5 человек пострадали, в том числе мирные граждане. Вскоре в 50 метрах от места первого взрыва прогремел второй. Пострадали 2 человека. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 11 июля, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 12 до 15 градусов тепла, днем воздух прогреется до плюс 30.
Друзья, спасибо, что провели с нами весь этот час. Это была программа «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Владимир Удовченко за звукорежиссерским пультом. Звоните нам на автоответчик, если не успели позвонить в прямой эфир. Номер 0800 300 403. Услышите звуковой сигнал, предлагайте нам свои темы и оставляйте отзывы о программе. Звонки бесплатные со всей территории Украины. Наш проект вы можете найти в интернете, на сайте программы «Донбасс Реалии» и в социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке. И Твиттере. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.